Запись по швам. Итак, добрый вечер. Давайте помолимся вначале. Царю Небесный, Утешителю души и снежи, сейся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, селесивны, очистенные от всяких скверны, спаси, блажи души наша. Добрый вечер, присаживайтесь, пожалуйста. Как всегда, мы разговариваем о литературе, о Библии, о красоте русской поэзии, о красоте библейских истин, которые мы всегда находим, прежде всего, в великих, крупных произведениях наших, и мировых классиков, и русских классиков. Вот. Сегодняшняя тема у нас посвящена особому такому роману, который вообще считается одним из лучших вообще романов в истории именно 20 века. Роман, который написал человек, который, в общем-то, никогда романы не писал до этого. В общем, неизвестен он был не как романист. И как бы большой, крупный он, в общем-то, никогда особо не занимался. Вот. Это Борис Леонидович Пастернак. Известно, что его прежде всего воспринимали как поэта, как переводчика, редко его воспринимали как прозаика, публициста. Хотя, в общем-то, он, конечно, был человек, безусловно, одаренный во всех отношениях. И не только был одарен вот именно поэтическим даром, даром действительно очень глубокого и точного перевода, но и, безусловно, был очень одаренным для именно большого серьезного писателя даром изложения, которое есть. Ну, начнем, конечно, с самого начала. Родился он в Москве, очень такой творческой семье. Отец его был художником. Вот, мать его была, в общем-то, тоже творческой такой личности. Вот, у них часто в доме бывали очень известные люди того времени. Это конец, получается, 19-го, начало 20 века. Вот. Ну, из таких крупных, например, фигур, как Лев Толстой, или там, например, художник Ге, ну, уже этого достаточно, в принципе, представить о том, насколько все-таки это были притягательные люди, если их посещали достаточно такие крупные фигуры для своего времени. Вот. И ребенок рос очень таким, на самом деле, ищущим. Вот. Известно, что, в общем-то, очень рано у него был вот этот открыт дар поэтического слова. Вот. Но человек был очень скромный на самом деле. Вот. И его, как бы, скажем, стихи, он далеко не все, конечно, выносил на свет Божий. Многое он, конечно, скрывал. Вот. Но то, что он открывал, конечно, в общем-то, показывало, что у него есть действительно очень крупное такое поэтическое дарование. Вот. И надо сказать, что и всегда вот обычно спорят еще о том, насколько вот он был человеком православным или нет. Вот. Известно, что вообще родился он в иудейской среде. И, кстати, поиски вот эти религиозные у них были в семье очень, видимо, такими сложными, потому что известно, что вот отец ему, когда предложили, например, место, в общем-то, достаточно высокое, вот, он мог бы его занять, но для этого он должен был принять православие. Вот, отец не был как бы православным человеком, и для него этот вот выбор, он был как бы не был таким как бы чисто, вот, как говорят, проходным. Он отказался от должности, потому что он сказал, что вот как бы я не считаю в себе силы, как бы вот чисто из карьерных соображений принимать вот христианство православное. А вот что касается Бориса, его сына, известно, что вот, ну, опять же, как известно, во многих источниках говорится о следующем, что его крестила его гувернантка. Вот. То есть это было, как, ну, можно сказать, домашнее крещение, что ли, вот, во имя Отца и Сына Святого Духа. Ну, так ли это было? Есть еще там третья версия, например, там, или вторая, я не знаю, там, которая говорит о том, что якобы вот он уже, будучи взрослым, как-то был в храме, и там, вот, как всегда, кропили народ. Вот, его покропили святой водой, он принял это как крещение. Ну, такая, в общем, наивная версия. Вот. Но, тем не менее, надо сказать, что все это ему не мешало стать действительно одним из ярчайших вообще людей вот в истории именно такой вот русской, я бы сказал, православной литературы. Вот. Есть такой деятель Дмитрий Быков. Вот. Он написал очень много книг, очень много он выступает с лекциями, приезжает к нам в Петербург часто со своими лекциями. Человек очень деятельный. Вот у него издана биография Бориса Леонидовича Пастернака. Вот. Меня поразило в этой монографии, вот я купил ее как раз недавно, и вот что меня поразило прежде всего. Ну, она издана вот в серии ЖЗЛ. Прежде всего, что меня поразило? Издание 13-е. То есть Дмитрий Быков, он, можно сказать, мой, можно сказать, ровесник, пока он там 72-го года, по-моему, что ли, рождения. И уже 13-е издание этой книги. То есть насколько она должна быть востребованная. Вот. И вот в начале своей книги, например, он там приносит как бы такое благодарственное посвящение, вот в частности, вот петербургскому поэту, там вот Льву Мочалову, там вот, например, он в некоторые главы писал, там «Сестра моей жизни», там «Высокая болезнь», там «Спекторский» и так далее. А также другим деятелям, там Александру Жалковскому, Александру Кушнеру, значит, Наталье Трауберг, Никите Елисею, Льва Лассена, Ольге Тимофееву, Александру Александру, Ольгу Житинскую, Максима Бурлака, Марию Розанову, Ирину Лукьянову, Наталью Быкову. Ну, Наталья Быкова – это, очевидно, его супруга. Вот. Вот я хочу сказать, что огромный, получается, такой вот у него был проделан пласт работы, и то, что вот эта книга, она достаточно так востребована оказалась, потому что здесь не только зависит от, так сказать, вот такого очень сильного проработанного труда только самого автора, но прежде всего и о том, что насколько она, видимо, притягательна вот, для вот, российского, в первую очередь, читателя. Вот. Известно, что, вот, например, когда вот, грянул вот этот, вот, как у нас говорят, Октябрьский переворот, вот, очень сложно, ведь его многие восприняли. И вот те вот эти вот духовные процессы, которые, скажем, в обществе шли как-то своим чередом, они, естественно, продолжались. И вот, например, скажем, вот он же уехал, в принципе, Борис Пастернак, но он потом все-таки понял, что ему там как бы некомфортно за рубежом, и он вернулся обратно. Вот. И его, например, отец, скажем, впоследствии уже уехал в Лондон, и там как раз он принял иудаизм, так уже полноценно исповедовал иудаизм. А вот Пастернак себя считал, Борис Леонидович Пастернак всегда считал себя как раз таким христианским православным деятелем. Вот. И это не пустые слова, потому что, например, вот скажем, он написал стихотворение «Рождественская звезда», которое вообще считается одним из лучших вообще в русской поэзии. Это поэзия такого очень серьезного мастера, который действительно способен передать очень глубокие чувства. Да и его, собственно говоря, и роман-то «Доктор Живаго», в общем-то, ну не знаю, почему его иногда так воспринимают, как что-то очень сложное повествование, там, которое, значит, там для каких-то таких, в общем, абсолютно элитарных кругов написано и так далее. Ну, я думаю, что это такая помпезность, она, в общем-то, неоправданна. Безусловно, конечно, роман серьезный, большой, вот, но то, что он там написан для какого-то ограниченного круга лиц, я бы так не сказал. Вот, например, если брать даже, вот, скажем, такую художественную литературу, которая, скажем, повествует о церкви, о жизни церкви, то, конечно, ну какие имена в первую очередь на память приходят? Это, конечно, и Иван Шмелев, там, например, и там Николай Лесков, там, отчасти Достоевский, в общем-то. Вот. Ну и Пастернак, в принципе, вот его вот этот «Доктор Живаго» очень, очень легко воспринимается. Вот как, например, начинается его, скажем, роман «Доктор Живаго». Очень просто достаточно. Вот начнем читать текст и, в общем-то, поймем о том, насколько это все справедливо. Итак, часть первая. первые же строки. «Шли и шли, и пели и вечную память, и когда останавливаюсь, казалось, что ее по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновение ветра. Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились, любопытно входили в процессию, спрашивали, кого хоронят. Они отвечали, Живаго. Вот оно что, тогда понятно. Да не его, ее. Все равно, царствие небесное, похороны богатые». Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. Господня земля исполнения, и вселенная, и все живущие на ней. Священник крестящим движением бросил гор земли на Марию Николаевну. Запели садухи праведных. Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьем, которые торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик, на него взошел 10-летний мальчик. Тогда в состоянии вступления, бесчувственности, обыкновенно наступающем к концу больших похорон, могу показать, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле. Он поднял голову и окинул с возвышающим осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось, шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодной ливня. К могиле прошел человек в черном со сборками на узких облегчающих рукавах. Это был брат покойный и дядя плакавшего мальчика. Расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища. Ну вот как бы первое как бы такое вступление достаточно мрачное. Но тем не менее, оно, в общем-то, как бы начинается, опять же, с описания, вот такого православного описания похорон. Вот. Далее, вот, например, идет вообще, вот я, если бы не вот, начал бы я начинать не с самых первых вот абзацев, вот сейчас бы начал читать, то это можно было принять вполне даже из-за Шмелева в чем-то, как бы, когда кто знает его творчество, Ивана Сергеевича Шмелева, тот вполне мог бы даже испутать. И так дальше, вот второй как бы идет у него, значит, подраздел. Они ночевали в одном из монастырских покоев, которые отвели дяди по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, запускавшем прогрессивную газету «Края». Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил по активам перешептывания маневрировавших вдали пароходов. К вечеру сильно похолодало, два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, отсаженный с кустами желтой акации, на мерзлые лужи, прохожие дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких мумаровых гряд, посиневших от холода капусты. Когда налетел ветер, кусты облетелой акации метались, как бесноватые, и ложились на дорогу. Вот тоже, опять же, если он описывает природу, то обязательно как бы описывает ее в каком-то таком духовном виде, да? То есть не просто вот не там вот эти кусты облетовые метались, они метались как бесноватые. Вот обязательно здесь показано определенное как бы вот состояние такое. Вот. Ну, вернемся к началу как бы творческого пути Бориса Леонидовича. Как бы вот его такой один из самых таких первых сборников, как бы уже полноценных, назывался «Сестра моя жизнь». Казалось бы, что такое? Ну, сборник, в общем-то, как любой поэтический сборник, имеет какое-то свое название, видение поэта. Вот. Но надо сказать, что вообще само название было взято из Франциска Ассизского, житие которого недавно только было переведено на русский язык. И, по сути дела, это его, можно сказать, цитата оттуда. Потом это слова, которые говорит в своих вот этих поучениях вот этот католический святой Франциск Ассизский. Вот. Надо сказать, что поэтом он был достаточно известным уже, можно сказать, и в молодости. Потому что вот его будущая жена и муза, Ольга Явинская, Ольга Всеволодовна, Вот, она была, в общем-то, еще с молодости им увлечена. То есть вот точно так же, как читали там Гумилева, Блока, вот так читали, собственно говоря, уже и молодого Пастернака. То есть это были достаточно, ну, такие полноценные стихи, не просто какие-то как бы пробы пера, а это была, в общем, достаточно уже состоявшаяся поэзия. Но, конечно, большие какие-то его свершения, они были еще впереди. Вот. Например, он, да, действительно увлекался и переводами, и вообще как бы не то, что увлекался, это его было основное даже, можно сказать, такое поприще, что ли, которым он существовал. Вот. Большую часть вот своей вот этой жизни, можно сказать, он прожил в Переделкино. Ну, там он прожил, по-моему, с 35-го до самой смерти, до 60-го года. Вот такая литературная дача у него была. Вот, собственно говоря, там он и работал. Вот. Ну, надо сказать, что у них были очень, конечно, в цеху, я имею в виду, в цеху вот этих литераторов советских, очень непростые отношения между собой. То есть в чем-то они, конечно, может быть, и поддерживали друг друга, но часто, естественно, были и такие отношения довольно-таки ревнивые, может быть, даже сказать. Вот, в частности, вот Анна Ахматова, например, иногда очень так позволяла в адрес Пастернака что-нибудь такое запустить. Да и какие-то другие поэты, в общем-то. Ну вот, например, Осип Мандельштам, он так шутил, значит, по поводу, значит, творчества Пастернака и вообще его личности. Он говорил так, значит, что я представляю, как вот будет выглядеть собрание сочинений Бориса Леонидовича. Значит, оно будет выглядеть следующим образом, говорил он так иронично. Значит, 12 томов это будут переводы, и один том будет его поэзия. Вот это будет его, значит, собрание сочинений. Вот, там, ну, в общем-то, может быть, это оправдано, хотя поиски внутренние, они продолжались у него, в общем-то, с юности. Вот, в частности, как раз, скажем, его вот этот роман «Доктор Живаго», он же был написан как раз в системе символизма. Алён, там есть такая кнопочка, называется «Отключение звука», и можешь смсить сколько хочешь. Ну, да пускай пишут, звук отключи, и смски будут без звука приходить. Вот. Так вот, например, в 1913 году он на одном из таких вот литературных как бы собраний закрытых сделал доклад, который называется «Символизм и бессмертие». И вот тезисы с этого доклада, они как раз раскрывают, например, как бы вот направление его поисков. Ведь его роман «Доктор Живаго», он как раз написан, за что, может быть, почему и сложно его иногда воспринимать, не как реалистический роман XIX века, а именно как символический роман уже XX века. То есть меняется отношение к изложению вообще. И поэтому должна и меняться, естественно, и читательская как бы оценка его, и восприятие. Вот, например, что он там, какие тезисы, например, сохранились, вот еще даже, которые он в 13 году для себя усвоил. Например, он говорил, что значит, слово – это духовное образование, наглядно и чувственно в смысле заявления. Слово и поэт. Восприятие, вдохновение творчества. Вдохновение – синтаксис поэзии, но конкретно, между прочим, и аллитерация. Действительность доступной личности проникнута поисками свободной субъективности, принадлежащей качеству. Признаки этих исканий, исходящих от самой действительности и в ней сосредоточивающих, воспринимаются поэтом как признаки самой действительности. Поэт покоряется направлению поисков, перенимает их и ведет их как предмет вокруг. Это называется наблюдательностью, письмом с натуры. Символизм размышляет до конца об этом направлении пережитого и строит согласно ему свою систему. Поэтому только как система символизм вполне реалистичен. Однако самый анализ направлений, скрытых в действительности, сообщает этой системе религиозный характер. Вот в чем проблема. То есть само по себе вот это направление символизма, оно имеет, получается, религиозный характер. Вот почему, собственно говоря, многие у нас так называемые исследователи, вот, может быть, поэтому и натыкаются на какое-то вот недопонимание или там, в общем-то, какое-то, может быть, не совсем четкое осознание того, что они читают. символизм достигает реализма в религии. Но и последнее, что он заявляет, остается символизм искусства. То есть вот знак вопроса у него стоит. То есть действительно, что это? Это ближе к искусству, это все-таки ближе получается к какой-то вот такой эссеистике, каким-то духовным размышлениям. Вот что-то на грани получается. Вот, например, скажем, роман, который вот создавался достаточно долго и мучительно, он создавался, можно сказать, 10 лет, роман «Доктор Живаго». Он создавался где-то с 46 по 55 год. Вот, и, значит, где-то вот в году 46-м, получается, послевоенные годы, одновременно еще Пастернак работал над переводом «Гамлета» и над переводом «Доктора Фауста», вот «Фауста Гёте». И вот, очевидно, это тоже очень наложило какой-то особый отпечаток на его поиски внутренние. Вот. Почему ведь, например, вот в романе есть так называемая последняя глава, которая называется «Поэтические вот эти вот стих...» Ну, это стихотворение героя романа Юрия Живаго. Ведь, собственно говоря, они не просто так включены туда, естественно, потому что это своего рода не как бы вот отдельная глава от романа, а это как бы своего рода такая квинтэссенция всего романа. То есть это, по сути дела, как бы параллель поэтическое прозаическому тексту. Вот. Вот мы только что прочитали с вами вот начало романа. А первое стихотворение, которое называется «Гамлет», у Юрия Живаго, его вымышленного героя, оно вот смотрите, каким следующим образом построено. Так. Надо сказать, что вообще многие его стихи, они очень понятные, но некоторые бывают действительно, может быть, сразу и как-то не схватываются. И вот стихотворение «Гамлет», оно следующим образом вот построено. «Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я вовлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти». Вот я прочитал стихотворение. А что мы читаем в начале? Точнее, только что вот слышали, да? То, что было прочитано в прозе. Что там было? Что вот гроб закрыли, вырос холмик. На него взошел 10-летний мальчик. И что дальше, да? Вот. Он поднял голову и окинул с возвышения эти пустыри. То есть гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Так же этот вот ребенок, да, по сути, он как Гамлет этот. Он там хоронит его отца. А Гамлет о ком всю жизнь мечтает? Отомстить за кого? За своего отца. Так ведь? То есть вот параллель идет. То есть надо понимать, что текст, который поэтический текст, прозаические, они перекликаются по смыслу. То есть, по сути дела, то, что не реализовано в прозе у героев, у них всегда получается вот выражено вот в этом поэтическом их видении. Вообще, первоначально роман, по-моему, Пастернак хотел назвать «Девочки и мальчики». Вот. И только впоследствии как бы вот выросло уже другое совершенно название. В частности, Вот Дмитрий Быков, например, который исследовал очень много, значит, видимо, размышлял о творчестве Пастернака, достаточно так исследовал его хорошо. Он вообще пишет, например, что роман-то нужно воспринимать как сказку, как притчу. То есть он нереалистический. Вообще это первый как бы роман о революции. Но именно потому-то он и получился вот, во многом, может быть, потому что он не просто является таким бытописанием реалистическим. Потому что если бы там выкинуть вот эти вот моменты как бы вот такого чудесного чего-то, то это получилось бы уже хождение по мукам Льва, ой, не Льва, а Алексея Толстого. Вот. А именно как раз из-за чудесного оно как раз и происходит. Вот, например, так оно и есть. Вот, например, есть такое стихотворение «Сказка». «Старь во время она в сказочном краю пробирался конной степью по репью. Он спешил навстречу, а в степной пыли темный лес навстречу вырастал вдали». Ну, тут сразу, вот, кто был в советское время, там сразу вспоминаются какие-то вот, ну, картины революции. Там вдали за рекой засверкали штыки, засверкали... То есть вот, но начало-то вот, опять же, взято из какой-то вот такой лексики, это чисто церковной, во время она. Ну что, значит, получается, произошло не просто, вот, как говорят, недоразумение историческое, а, в общем-то, это было согласно Евангелию, получается, что именно так и должно было быть. Вот. И вот мне очень нравится стихотворение «Август». Вот я обычно его люблю даже читать не с самого начала, а вот где-то вот получается с 13 строфы. «Вышли толпою, врозь и парами, вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясная, как знамени, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий нищенский ногой трепещущий ольшаник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликалась вдаль протяжно. В лесу казенной, землемершую, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физический спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой праведческий звучал нетронутым распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскую не горечь рокового часа. Прощай эти годы безвременщиты, простимся без неунижений, бросающая вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство, и образ мира, слово явленный, и творчество, и чудотворство». Ну, собственно говоря, здесь как бы вот раскрыто, в общем-то, настроение, можно сказать, самого романа, потому что вот здесь обращение к женщине. Надо сказать, что музой этого произведения сам Пастернак называл вот эту свою жену, Ольгу Всеволодовну Ильинскую, вот. Надо сказать, что с нее как бы и был списан вот образ одной из героинь, Лара, которая как бы вообще существует в этом, в пространстве этого романа. И, кстати, вот не только, видимо, он с нее списал этот, потому что, например, вот когда он переводил «Фауста», там есть такой женский персонаж Гретхен. Вот тоже многие считают, что Гретхен говорит как раз голосом Ольги Явинской. Вообще женщина была очень, надо сказать, своя непростая, потому что первый ее муж Иван Емельяненко был таким достаточно волевым человеком, но, в общем-то, тоже были какие-то у них отношения непростые, я бы сказал, ну, в чем-то, может быть, даже роковые для него, потому что известно, что они потом, в общем-то, разошлись, вот. Но он покончил жизнь самоубийством, кстати, вот, из-за этой вот несчастной своей любви. Вот. А что касается Бориса Леонидовича, то тут его, в общем-то, тоже как бы, ну, швырялось то в сторону, потому что роман, он же был, в общем-то, не принят в советской, как бы вот прессе в советской его критиковали очень, очень серьезно. Кстати, сразу же практически начали критиковать, потому что когда он их отправил в рукописи романа в редакцию, как раз «Новый мир» и еще какие-то пытался редакции отправить, там были, они были возвращены, причем гневными такими вот. Вот. А потом, в общем, да, началась вот эта травля, особенно она началась после того, когда вот ему присудили Нобелевскую премию. По-моему, в 58-м году ее присудили. Вот. Кстати, это была вторая Нобелевская премия русскому писателю. Вот. Первую Нобелевскую премию среди русских писателей получил Иван Бунин. Вот. А вторую Нобелевскую премию вот получил Борис Пастернак за роман «Доктор Живаго». Вот, его, в общем, это как раз было время, как говорят, вот этих оттепелей. Вот, но для нас все оттепель, как бы там. Время Хрущева у нас как, воспринимается как одно сплошное, значит, такое время оттепель. На самом деле там тоже исторически они как бы, ну, разнятся. То есть там есть время первой оттепели, там время второй оттепели. Вот как раз время первой оттепели, оно вообще такое очень агрессивное было. Например, в творческой среде, в частности, вот среди литераторов. Вот, там как бы многие воспринимали, значит, это время не время, как только вот когда можно, значит, донести что-либо, да, но еще своего рода как вот какая-то такая у них была зависть друг к другу тоже. То есть, например, там кто-то где-то чего-то говорил втихомолку, да, а тут хоп, и кто-то выдал весь материал. И, естественно, на него ополчалось все это сообщество, там, честно, вот, например, на Пастернак, там Шкловский, например, ополчал, Виктор Шкловский, по-моему, там еще были. Вот. До Ахматова тоже, в общем-то, так вот. Ну, особо, может, не травило, но, в общем-то, и не поддерживал его. Когда он даже писал, он там говорил, что вот, типа, великий поэт там развлекается прозой, типа такого вот. Вот. Ну, Ахматова вообще была такая, как говорится, женщина достаточно завистливая, достаточно ее отношения с мужем вспомнить, с Николаем Гумилевым, когда она там заявила ему, что она стихи лучше пишет, чем он. Вот, это уже, в общем, достаточно, что своего мужа она там ревновала. Ну, что там говорить о каких-то людях вообще там. Седьмая вода на киселе, по сути дела. Но зато были какие-то речи, когда Пастернак умер. Вот тут уж Ахматова отличилась, конечно, по полной программе. Ну, во-первых, там пришло очень много народу, и они, наконец-то они его затравили, он умер. Вот, то есть, значит, и она там триумфальные речи толкнула, типа того, что вот такая же вот толпа была на похоронах Блока, что вот это вот настоящее признание и так далее. Ну, как говорится, это все, все опять же по-библейски. Вот. И вообще, в чем-то действительно, может быть, и роман правический для самого автора был, потому что, в общем-то, почему он начинается с темы похорон, потому что это своего рода и не только как бы, ну, итог, но и своего рода начало, потому что, например, сам Пастернак в конце жизни говорил, что это, по сути дела, выход в его бессмертие. Вот. И если до этого как бы его так воспринимали иногда часто, может быть, и иронично, может быть, не до конца как бы осознавая его как бы вот масштаб личности, то здесь уже как бы вот все точки были поставлены. Вот. И, например, у него есть такие мысли по поводу того, что у Бориса Леонидовича Пастернака, что именно как бы вот вся его жизнь, она, в общем, должна была быть вот ради этого романа. То есть все, что он там писал до этого, все черновики, это все подготовительный период, это все. И работал уже он достаточно долго, 10 лет, по сути, над этим романом. Вот. Поэтому это, в общем, достаточно большой, серьезный путь. И, в общем-то, кстати, первая, значит, его публикация происходит в Италии в 57-м году. Вот. Выходит она вообще, можно сказать, смехотворным тиражом, 1200 экземпляров, не так уж много, в общем-то. И вот представьте, за какой-то короткий период он переводится на все языки европейские. За какой-то очень короткий период. Становится, уже в 1958 году уже Нобелевская премия. То есть не то, что роман там существовал уже лет 20, да, его там все прочитали, все обсудили, там, короче, вынесли какое-то потом свое суждение. А то есть он вот, вот он только публиковался уже через год, вот, уже, в общем, его мировое признание. Мировое признание. Вот. Ну, для того, чтобы немножко отвлечься от таких серьезных разговоров, поговорю о его таком экранном воплощении. Ну, известно, что есть очень известная, самая первая такая, может быть, экранизация, может быть, даже в чем-то непревзойденная, это была сделана в Америке в 65-м году, она так и называется, ну, все они, кстати, называются по имени произведения. Их вот, по-моему, таких крупных, и всего три, две зарубежных и одна российская. Значит, первая экранизация 65-го года, в главной роли там выступил Омар Шериф, такой известный актер, вот. И, в общем, это большой достаточно такой серьезный проект кинематографический. Вот. И его вообще включили в 100 оскароносных фильмов вообще, лучших вообще всех времен и народов. То есть это большая серьезная работа. Вот. Другая экранизация, ну, кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Она была сделана, ну, сравнительно не так давно, в 2002 году. Вот. В главных ролях там выступили Сэм Нейл и Кира Найтли. Вот. Ну, не знаю, я посмотрел, мне, в общем, она тоже была интересна. Например, я не могу сказать, что она может быть идеальная какая-то, но, в общем, достаточно сделано добротно. Потом был сериал сделан российский уже в 2005 году. Вот, там Юрий Помжевага играет Олег Меньшиков. А Лару, по-моему, играет Чулпан Хаматова, если мне память не изменяет. Ну, это такой же сериал, по-моему, там, я уж не помню, сколько там серий. Вот. Ну, такая большая достаточно именно сериальная уже как бы вот экранизация. Вот. Ну, мне кажется, конечно, любая экранизация, она, безусловно, прежде всего открывает отношения и сценариста, и вообще и же режиссера, и вообще всей кинематографической группы, вот, кто как раскрывает эти образы, которые им нужно на экране воплотить. Вот. Я думаю, что, в общем-то, все они сделаны вполне достойно. Вот. То есть, насколько они там удачны, неудачны, кому-то они близки, кому-то они не близки, кто-то считает, что вот это лучше, это хуже, это уже, конечно, на суд каждого человека отдельно. Но то, что они сделаны все достаточно интересно, вот, я думаю, что их стоит и с ними познакомиться. Вот. Потому что мы вообще сейчас часто не столько читаем, сколько смотрим. Но я могу сказать, что слово, оно ведь, в общем-то, и не только бывает ведь произнесенное или прочитанное, оно и в движении происходит. А что касается, конечно, самого романа, поэзии, то могу сказать, что некоторые вещи, вот те же стихотворения Юрия Живаго, они вообще вывешиваются часто в храме. Вывешиваются в храме, как вот такая, ну, можно сказать, церковная поэзия. Вот. Вот иногда спорят там на самом деле, значит, насколько там сам Борис Леонидович был близок к православию. Ну, то, что это поэзия, которую, может быть, ну, уже лучше даже и не придумать, я и не могу представить ничего. Вот. Я помню, когда я начинал только вот свою такую вот проповедническую деятельность, я помню, как-то вышел на амвон, там служба стоит, там, значит, и все. И я начал просто цитировать вот стихотворение на Страстной, потому что оно было вполне органично. То есть это не было какое-то, вот, как говорят, отдельно взятое литературное произведение, да, которое можно цитировать там только исключительно в литературном кругу, вот, где люди как раз собрались ради поэзии там, или ради литературы. А это было для как момент проповеди, по сути дела. Оно мне очень нравится. Оно очень такое насыщенная, вот, и по стилю оно очень подходит, как бы. Кстати, как раз о стиле. Ну, начнем, как говорится, с наших, так сказать, великих стихотворцев, поэтов. Ну, во времена Державина, это 18 век, там, Ломоносова, Сумарокова, библейское как бы стих – это было естественное, в общем-то, проявление в поэзии. Поэтому, когда они писали на духовные темы или там, значит, пытались как-то поэтически изложить псалмы Давида и как-то вообще переосмыслить, поэзия того времени, 18 века, она именно была именно более, как говорят, воцерковленная. Но во времена Пушкина вот уже она как бы совсем другая. Но Пушкин пытался преодолеть этот кризис. В частности, у него есть так называемый Каменноостровский цикл. В него входят как раз вот эти стихотворения «Отцы пустынники и жены непорочные», «Мирская власть». Это вот как раз... То есть он пытается, может быть, даже не полностью, как говорят, реализовав эту цель и эту задачу, тем не менее он разворачивает как бы вот, именно в этом направлении, как бы поиски творческие вообще. Вот. А, например, уже где-то там к середине или ко второй половине 19 века уже, например, появляется такая поэзия, как, например, Мэй, был такой поэт Мэй, например. И если, например, скажем, Пушкин пишет там ямбом, хореем, да, там, то есть Мэй, например, пишет таким стихосложением «Амфибрахии». И вот у него как раз это уже поэтическая форма. То есть Пастернак, он как бы тоже не то, что вот пришел на пустое место. То есть надо было найти еще форму, в которой как бы вот можно было выразить. Вот Хорей, как бы, например, вот как стиль вот стихосложения, он не совсем подходит для этой цели. Почему? Потому что, вот, например, один из исследователей значит, российских, ну, как бы считается вообще один из светочей вообще филологии российской, это Гаспаров. По-моему, он писал как раз, что вот Хорей, он всегда как бы предполагает, что дорога, движение и, значит, погоня. Вот. Хорей это вот все время вот в этом направлении как бы тематически даже идет. И там вот действительно и у Пушкина там зимняя дорога, да, там, и так далее. Вот. А уже, например, Амфибрахии, он как бы совсем другой по стилю, он по-другому, он ближе как бы, может быть, библейскому вот звучанию, потому что нужно же найти метр, нужно же найти вот ту форму. Вот. Ну что ж, прочитаю свое любимое стихотворение на Страстной. Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждый как ней день светла. Если бы земля могла, она бы Пасху проспала под чтение псалтири. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля голым гола, ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчим. И со Страстного четверга вплоть до Страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты, и лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых как строй молящихся стоит толпой стволов сосновых. А в городе на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом объят, понятна их тревога. Сады выходят из оград, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видит свет у царских врат, и черный плат, и свечи крят заплаканные лица. И вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницей, и две березы у ворот должны посторониться. И шествие обходит двор по краю тротуара, и вносит с улицы в притвор весну, весенний разговор, и воздух с привкусом просвор и вешнего угара. И мар забрасывает снег на паперти толпе коллег, как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. И пение длится до зари, и, нарыдавшись досталь, доходят тише изнутри на пустыри под фонари псалтирь или апостол. Но в полночь смолкнут твари плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресенья. Вот такое стихотворение. Вообще, надо сказать, что какие-то стихотворения, их можно читать, наверное, до бесконечности. Вот у него, например, какие-то образы есть, ну, безусловно, которые, видимо, ему самому очень были близки. Ну вот, например, у него есть два стихотворения, которые одинаково заглавлены. «Магдалина». Они оба вот входят в этот цикл стихотворений Юрия Жигавага. Вот второе стихотворение. Там как бы, получается, повествование идет от лица вот этой Марии Магдалины. «У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчии, обмывая миром из ведерка, я стопы пречистые твои, шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез, на глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги я в твои подол уперла, их слезами облила, Иисус, ниткой бус их обмотала с горла, волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна, вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок сберемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд. Словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. Ну вот, собственно говоря, такое достаточно сложное стихотворение для чтения, в общем-то. Вообще, как бы вот этот момент Гефсимании, он пронизывает, действительно, может быть, вообще все страницы романа. И последнее заключительное стихотворение, оно так и называется «Гефсиманский сад». Вообще, вот когда мы говорим «Гефсиманский сад», что это такое? Гефсиманский сад, он находится на Елеонской горе, то есть там, где были всегда масличные деревья. И Гефсиман – это Гейшман – это пресс для выжимания вот этого масла из маслин. Вот, и там, где вот Господь молился перед тем, как его взяли под стражу, это вот как раз это и был вот сад с этими деревьями масличными. Вот, то есть очень символично. Надо сказать, что вот для того, перед тем, как начать вот это стихотворение о Гефсиманском саде, я хотел все-таки вот почитать в прозе, как это у него выпущено. Вот, например, последнее, как бы вот его вот это, его голова, вот эпилог. На обратном пути оба съехались и ночевали в Черни, маленьком городке, хотя и разоренном, но не совершенно уничтожен, подобно большинству населенных мест этой зоны пустыни, стертых с лица земли отступающим неприятелям. Среди городских развалин, представляешь, груды ломаного кирпича и в мелкую пысь истолочной щебня нашелся неповрежденный сенат, на котором оба излегли с вечера. Им не спалось, они проговорили всю ночь. На рассвете часов в три задремавших было Дудорова, разбудила копотня Гордона неловким движением, как на воде, ныряя и переливаясь в мелком сене, он собирал в узелок какие-то посильные пожитки, а потом как-то все косолапо стал хлопотать с вершины сенной горы к порогу сеновала к выходу. Это вот, собственно говоря, как бы вот, ну, последняя глава перед прозаической окончанием. А вот как, например, начинается стихотворение, вот это «Гефсиманский сад». «Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шва вокруг горы масличной, внизу под нею протекал кедрон. Лужайка обрывалась половины, за нею начинался млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный, учеников оставив за стеной. Он им сказал: душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрости со мной». То есть вот там, мы только что в тексте читали, да, что это какой-то городок заброшенный, и здесь то же самое, вот какое-то место, и, в общем-то, никого не остается. Но вернемся все-таки к стихотворению «Гефсиманский сад». Стихотворение очень сильное, конечно. «Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия, простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвы смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремотой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их: вас Господь сподобил жить в дни мои, выше разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил, он в руки грешников себя предаст. И лишь сказал неведомо откуда толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам и ухо одному из них отсек. Но слышит: спор нельзя решать железом, ложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крыватых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче, и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как справляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. Вот в начале, помните, да, там тоже вот чувствуется вот эта тема Гефсимании. Я имею в виду в первом стихотворении «Гамлет». Помните, да? Вот. «Если только можно, Авва, отче, чашу это мимо принеси». Это же, по сути, первосвященническая молитва его, я имею в виду Христа Спасителя. Вот. И Гефсиманский сад, по сути дела, это вот последний. Вот, собственно говоря, такой роман. Значит, что касается отзывов. Этот роман, один из, кстати, первых отзывов сделал владыка Иоанн Сан-Францисский и Шанхайский. В частности, у него есть такая заметка, называется «Поэт и критики его». Сейчас я кое-что прочитаю из его заметочки. Это вообще она была напечатана в одном из журналов, ну, того времени, в 1958 году. Вот что пишет владыка Иоанн. Он, кстати, прославлен великий святых. Мы знаем, да, мы его память даже с вами уже. Он сделал даже вот такой эпиграф к своей заметке, владыка Иоанн, из Евангелия. «Что ищете живого с мертвого? Не сде». Вот так он написал. К своей заметке он написал. «Что вы ищете живого с мертвого? Его здесь нет». Значит, что владыка Иоанн пишет? «Книга Бориса Пастернака «Доктор Живаго» сочтена в мировой литературе произведением, продолжающим большую русскую литературу XIX века. Западу дорога эта литература, ищущая в людях, явлениях и вещах последних истин. Доктор Живаго открывает таинственные связи и звенья в человеческих судьбах и показывает подлинность человеческую, не зависящую ни от социальных форм, ни от каких-либо коллективов или революций материалистических тем более. Центральная у Бориса Пастернака тема человека, не подчинен началу стадному, условному и казенному. Трагизм человечности и ее незримая для грубого материалистического взора победа – такова суть этой летописи современного нам по столетия русской жизни. Среди страданий и совершенства своего и человеческого Борис Пастернак встретил средоточие мира и его смысл – Христа. В тайне христовых страданий, завершающихся победой над смертью, открывается мир его вещей и последнее спасение человека. Доктор Живаго не святой. Он во многом раб своей ограниченности, не только физической, но в нем есть правдивость цельности. Это в землю погруженное зерно живой бессмертной души. Пастернак возражает против политического смысла, приписываемому ему роману, как и человеку вообще. Если бы Живаго был официальным отвержением материалистического коммунизма, он бы не так был этому коммунизму опасен. Но доктор Живаго есть нечто большее, чем политическое событие. Политическим резонансом можно спорить, с экзистенциальным невозможно. Правда, высказано талантливо, есть явление экзистенциальное. Этим объясняется то, что произошло после присуждения Пастернаку Нобелевской премии. Бессмысленность самой грубости реакции коммунистической удивительна в деле Пастернака. Это могла удивляться даже с точки зрения политических интересов этой партии и правительства. Вот он дальше там приводит стихотворение, как бы четверостишее. «В лесу казенном землемершу стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтобы вырыть яму мне по росту». Эти строки Живаго приложимы к самому Пастернаку. Вот. Вообще, надо сказать, что ему было очень сложно, Борису Леонидовичу, когда ему присудили Нобелевскую премию, потому что ему травля была очень ужасная. То есть там, где он жил, в Переделке, ну, такое ощущение, что вообще не было никакого, как говорится, вот покоя совершенно ему. Там есть такой момент даже, что вот он как бы пришел как-то к Ольге Всеволодне и вообще хотел там покончить жизнь самоубийством даже. У него было такое вообще отчаяние жуткое. И только ее как бы вот это вот, видимо, какая-то уж совсем гранитное внутреннее чутье, оно как бы вырулило это все. И все-таки он умер своей смертью, а не как самоубийца. То есть там было все очень сложно и трудно. Вот. Но в какой-то момент, да, вот он, может быть, даже действительно и осознал, что, видимо, так уж ему суждено пройти этот тяжелый достаточно путь травли. Вот. Он же, например, вот удивительная вещь. Обычно вот многие же писатели их высылали, они даже, может быть, и мечтали, чтобы их выслали. Да, там хотели там уехать за границу, может. А Пастернак, он как раз даже вот написал, по-моему, письмо Хрущеву как раз для того, чтобы его не выслали из страны. Потому что я типа всеми фибрами только связан с этой вот Россией, и пусть даже Советской Россией. Вот, и не хотел он никуда уезжать. И он отказался же от Нобелевской премии. Вот, и то, что он отказался, это отнюдь не умаляет его, ну, авторство. Вот Дмитрий Быков, когда ему сказали вот как раз о том, что вот он отказался от Нобелевской премии, он говорит, он так с иронией так говорит, ну и что? Он же, говорит, от авторства-то не отказался, он отказался от денег, а деньги что ему? Он все равно бы их нигде не мог потратить там и так далее. Ехать он не собирался, а в советском обществе, собственно говоря, их тратить-то особо, в общем-то, и не было возможности. Ну что он там, ходил по ресторанам, что купил бы там еще какую-нибудь недвижимость, ну что он бы сделал такое? Вот поэтому, то есть это мы вот современные как бы люди, может быть, там нашли бы, как говорят, там кучу путей, решений, как эти деньги приспособить, потратить, вложить и так далее. Ну, Пастернак, в общем-то, жил по-другому. А то, что вот он действительно жил с Евангелием, об этом есть воспоминания его сына. Вот я уже как-то говорил, как бы вот когда общался со своими прихожанами, что, например, он всегда, его настольной книгой было Евангелие у Бориса Пастернака. И как-то, когда сын попросил Евангелие почитать, он его дал и очень быстро начал требовать обратно. Потому что это была книга, с которой он действительно постоянно общался. То есть не то, что вот она у него там лежала, и он периодически ее там раз в полгода открывал. Нет, он постоянно к ней, видимо, обращался, она ему была нужна. Вот. И, кстати, он своему сыну дал еще такой наказ, что, говорит, ты пиши, говорит, обо мне все, что хочешь, но только меня максималистом таким вот как бы не изображай. Хотя, может быть, в чем-то он, конечно, был неправ. В том смысле, что он был все-таки максималистом, как раз когда создавал этот роман. Ну вот что Дмитрий Быков, например, пишет. Все-таки человек, в общем, достаточно много исследовал творчество Бориса Леонидовича Пастернака. Если разбирать «Доктора Живаго» как традиционный реалистический роман, то мы сразу сталкиваемся с таким количеством натяжек, чудес и несообразностей, что объяснить их попросту невозможно. Простое перечисление несуразиц способно надолго отвратить от этой книги любого, кто ищет в литературе точного отражения эпохи. Кстати, могу сказать, что вообще там принцип-то какой положен вообще в основу вообще, ну, сюжета этого романа. То есть изначально исследуется несколько семей параллельно. И вот как бы идет, значит, их дореволюционная жизнь, потом революция и так далее. Вот. Этот принцип же, в общем-то, действует и в такой эпопее, например, Льва Николаевича Толстого, как «Война и мир». Там же тоже несколько семей, но просто на пространстве, например, «Войны и мира» они, этот прием как бы так не бросается в глаза. А у Пастернака он, да, он имеет место быть. Вот. Прав Юрий Арабов, автор сценария первой отечественной экранизации романа. Читать эту книгу надо медленно, как она и писалась. По одной-две страницы в день. Вот тебе, пожалуйста. Иногда одного абзаца хватает, чтобы весь день чувствовать себя счастливым и слышать изумленно-восторженную интонацию, с которой Пастернак, кажется, прямо в ухо тебе гудит. И дальше идет цитата из Пастернакова. «Поднятая к потолку выше, как чем это бывает с обыкновенными смертными, тонет оно в парах выстроенного, она как бы дымилась от изнемождения, то не возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющими сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души и теперь лежала на якоре, отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали ее надломленные, нагруженные снасти и обшивки, ее забвение, угасающая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила. И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было бы неизвестно, на каком языке обратиться к ней». То есть даже вот по этому небольшому фрагменту можно понять, что идет постоянное обобщение, что свойственно не для реалистического романа, а для притчи, для символизма вот это. Вообще, надо сказать, что вот в этом стиле символизма есть вот два таких больших произведения, ну, которые сразу приходят. Это, во-первых, поэма «Без героя» Анны Ахматовой. Вот, и вот роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Ну, так получилось, что, как говорится, кстати, оба они о своих произведениях, о произведениях друг друга отзывались, в общем, ну, не очень хорошо. Там Ахматова, «Доктор Живаго» не очень хорошо отзывалась, а Пастернак не очень хорошо о поэме, значит, «Без героя» отзывался. Но, тем не менее, это не является, как говорится, ничем иным, как только признанием того, что и то, и другое произведение имеет место быть. Значит, предметом особой гордости Пастернака «Доктора Живаго» был именно стиль, интонация. Она и несет главную информацию. Фабула второстепенна. Фатеева, автор книги «Поэт и проза», подсчитала, что предложения и абзацы в этой книге в среднем вдвое короче, чем в ранней прозе Пастернака. «Доктор Живаго» написан краткими фразами, без вечных Пастернака запричастных оборотов и длинных описаний, с библейским лаконизмом, с кроткой и умиленной слезной интонацией. Поиск этой интонации в сущности составлял главный сюжет работы Пастернака над прозой. Лишь в конце 40-х была достигнута должная высота взгляда. Все герои книги – мальчики и девочки, всех жалких. Над всеми, даже над самыми отвратительными, плачет Господь, рукава прижимая к очам. Это из Бунина. Тоже к старости ставшего писать предельно коротко и страшно грустно. Вот, собственно говоря, такая вот его характеристика, краткая, если вот говорить о взгляде на этот роман. Вот известного нашего современника, литератора Дмитрия Быкова. Вот. Ну, я думаю, что, в общем-то, это, как я уже повторюсь, это роман-сказка, роман, который является больше притчей. Вот, поэтому не надо искать параллелей исторических обязательно в этом романе. Да? И написан он как раз для того, чтобы, как говорят, именно сделать достоверным. Понимаете, здесь действует очень интересный закон. Когда человек пишет очень детализированно, да, то есть так, что вот там, в какое время что произошло, то есть как историческую хронику, это мешает как бы и чаще всего, потому что это становится своего рода, ну как бы только, ну, действительно не художественным произведением, а больше как бы такой документальный, как бы вот документальным изложением. А образ, он всегда сильнее жизни. И вот как раз вот эта образность романа, его притчевость, она помогает как раз раскрыть. Потому что вообще первый вот этот роман по-настоящему о революции, это как раз «Доктор Живаго». Не просто там писательство вот этих вот семей несколько, которые он берет как бы для рассмотрения, а это именно о русской революции. Потому что ни Бунин с его там окаянными днями, там, ни, скажем, ни Алексей Толстой с его хождением по Москве, а именно Пастернак дал возможность раскрыть, как говорят, суть этого явления. Потому что вот этот герой его, Юрий Живаго, он же как раз вначале разочаровывается и вначале в этом царизме, потом и в белом движении, и в красных, вот во всем. То есть вот он через что его прогоняет. То есть он прогоняет его через полное, как бы, как говорится, вот, в общем-то, уничтожение тех иллюзий, которые мог питать человек его времени. Он на его как бы вот примере показывает, что невозможно было бы человеку не впасть вот в эти заблуждения, в которые он впадал. Потому что вначале он кажется, вот мы сейчас, значит, вот решим этот вопрос, потом вроде бы как бы и все наладится, но он видит, что не налаживается, все как бы идет не по тому пути. Поэтому роман, конечно, безусловно, да, и грустный, и трагический, может быть, в чем-то. Сам Пастернак еще, по-моему, в 30-е годы сказал, что, ну, у него была такая как бы вот идея для необозримого будущего, что он хотел бы написать длинный, нудный роман. Вот. Но это и помогает, может быть, чтобы его сделать не какой-то вот такой, вот, как говорят, остросюжетной прозой, где там человек читает, а именно вот именно такой вот прозой символиста, который требует, вот как Библия, например, да, то есть мы не можем ее читать захлеб, запой там и так далее. Вот, значит, вот даже вот если брать, например, скажем, советское наше прошлое, там, ну, те же 80-е годы, предположим, ведь за чтение этого романа, в общем-то, можно было, ну, может, конечно, там не сильно пострадать, но все-таки пострадать можно было. Вот там тот же Дмитрий Быков рассказывал, как в первое впечатление, когда ему было 18 лет, ему там какая-то подруга, давай этот роман почитать, там, то ли самоиздатовский, то ли еще что-нибудь. Он говорит, я тебе даю на одну ночь, почитай, значит, я думаю, что, в общем, ну, роман так себе, как бы, ну, просто, ну, в качестве, может, ознакомления, потому что интересно. Я, говорит, читаю, думаю, да, что-то как-то не очень, значит, роман, вот, ну, как бы интересно все равно было. Но вот когда уже меняется точка зрения, когда, ну, вот я могу сказать для примера, вот, скажем, есть в западной литературе такой роман, неоконченный, кстати, это «Цитадель» Антуана де Сент-Экзюпери. В общем, тоже, в общем, такое, можно сказать, даже ближе к эссеистике, может быть, даже это произведение. Незаконченное просто потому, что Сент-Экзюпери погиб, и он не смог как бы закончить это. Но даже то, что вот он написал, как бы, а, кстати, это он тоже воспринимал как главный труд своей жизни, кстати. Вот как Пастернак воспринял «Доктора Живаго», да, главным трудом своей жизни, а отнюдь не свои даже переводы или там какие-то поэтические, значит, вот произведение, а именно «Доктор Живаго» он и воспринимал. Так и вот Сент-Экзюпери, кстати, как раз не маленького принца считал лучшим своим, как бы, своей творческой биографии, не какие-то еще, а именно вот «Цитадель». Но вот «Цитадель» я вот помню, даже сам вот пытался когда читать, я никогда не мог прочитать больше двух страниц. Не потому что я читать не могу там быстрее там или еще что-нибудь, но ты просто вязнешь в этом, как бы, вот тексте, просто вязнешь. Он очень такой, ну, как говорят, вот по консистенции он очень насыщенный, его сложно читать быстро. Вот. Вот детектив можно прочитать, там, не знаю, любовную драму можно прочитать, там, очень быстро достаточно, да, там. Вот, там, может, какие-нибудь приключения получаются, а вот здесь ты не можешь. И я помню, сколько раз даже вот пытался так вот, да, думаю, ну ладно, этот раз не получилось, вот там беру силами, голова будет свежая, сейчас, наверное, устал, поэтому тяжело идет. Почитаю уже так, побыстрее как-то, потому что хочется познакомиться, о чем вообще эта книга. начинаю, и опять я ввязну в ней. И потом мне как-то невольно родился такой образ сам для себя. Вот как мед, человек не может сразу съесть полкилограмма. Он ест его, ну, максимум, там, не знаю, 1-2 ложки, и все, он чувствует, что больше уже не надо. Просто вот точно так и здесь. Вот есть какие-то произведения, которые вот надо читать по чуть-чуть. Вот, и мы же только что вот слышали с вами, да, что иногда бывает даже страница две, а может даже абзац. Этого достаточно для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Уже была какая-то у него и настроение, и все. Вот. Вот, собственно говоря, хотелось бы вам пожелать вот такого ознакомления вот с этим романом, вот, чтобы он действительно вас как-то вот и подпитывал, вдохновлял. Именно там как раз раскрыта вот эта и тайна воплощения. Потому что тайна воплощения связана почему здесь? Прежде всего с самим настроением этого романа. Потому что какая Гефсимания могла бы наступить, или там, какой бы мы могли говорить там, любви учеников ко Христу, да, если бы просто не было воплощения. Кстати, вот как раз вот это, значит, последнее и вот это стихотворение сегодня, которое мы прочитаем, «Рождественская звезда», вообще считается лучшим вообще в русской литературе. Вот им-то, собственно говоря, мы, наверное, и закончим сегодня разговор об этом большом серьезном произведении. Итак, «Рождественская звезда». Стояла зима, дул ветер в степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Доход, тряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса с просонья в полночную даль пастухи. Дали было поле в свету и погост, ограды над гробья, огвобля в сугробе, и небо над кладбищем полное звезд. А рядом неведомое перед тем, застенчивые плошки в оконце сторожки, мерцала звезда по пути Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне, от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдою, соломой и сена, средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней, и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе, один малорослый, другого шажками спускались с горы. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришествие после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дева чародеев, все елки на свете, все сны детворы. Весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры, все злей и свирепий гул ветер и степи, все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревья вверхи. Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. От шарканье по снегу сделалось жарко, по ясной поляне листами слюды вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя огарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с надъюжной снежной гряды все время незримо сходил в их ряды. Собаки брели, опираясь с опаской, и жали к поднаску, и ждали беды. По той же дороге через эту же местность шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делали их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня столпилась орава народу, светлава означилась кедров стволы. «И кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя, пастушье и небо послы. Пришли возвести нам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите у входа. Средь серой, как пепел, предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы, ругали со всадниками пешеходу у выдубленной водопойной колоды, ревели верблюды, легались ослы. Светава, рассвет, как пылинки золы,
последние звезды сметал с небосвода, и только волхвов из несметного сброда спустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца луч в углублениях дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вала. Стояли в тени, словно сумраки хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немножко налево от ясли рукой отодвинул волхва. И тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества.
Вот на этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Как всегда, он, конечно, неполный. Как всегда, он, безусловно, имеет возможность продолжения. Вот. Но это продолжение, как, конечно, будет человек каждый сам для себя находить. Может быть, не сразу, может быть, там через какое-то время. Вот. Но я думаю, что те даже вот стихотворения, которые мы сегодня прочитали и послушали, я думаю, что многим были интересны. Я, по крайней мере, вот старался их донести, насколько мне хватало таланта, чтобы они стали для вас как бы... Если кто их, конечно, не слышал ранее, я думаю, что многие все равно слышали. И вот я говорю, еще раз повторюсь, что вот многие эти стихотворения даже вывешивались в храмы, ну, в определенные какие-то праздники, ну, например, на Страстной, понятно, Страстной там, или там перед Пасхой, и можно повесить это и там, и так далее. То есть они воспринимаются органично, вот, церковным сообществом, церковным сознанием. Вот, об этом даже и свидетельствуют и самые первые рецензии, которые были, вот, в частности, Владыки Иоанна Сан-Франциско. Потому что это полноценная наша литература, которая дает выражение, как говорится, тех чувств, которые человек переживает, вот, когда размышляет о судьбах России, о своей вере, вот, о судьбах своего рода. Вот, потому что у всех были не только мамы и папы, но еще были и дедушки, и прадедушки, и бабушки, и прабабушки. И вот как они переживали, например, тоже время революции, конечно, наверное, тоже, как говорится, по-разному. Вот. Но то, что вот они наверняка переживали вот этот тот кризис, который был изображен в этом романе великом «Доктор Живаго», это, безусловно, является таким художественным обобщением всего вот этого трагического времени. Вот. Давайте помолимся. Достойны есть, кого истинно божить, Тебя, Богородица, пресноблаженную, преднепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения с Серафимом, без исцеления Богослова, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Ну что, дорогие мои, вы все выдержали, молодцы. Вот, я могу сказать, что ближайшее наше занятие, оно будет...